говорит Радио Свобода.
Московское время 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Новости часа представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело о нападении на студента из Индии. Долг государства российским ликвидаторам-чернобыльцам составляет около 2 миллиардов рублей. Сессия парламента Ирака вновь отложена. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Одна из версий – нападение по экстремистским мотивам. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего Анджанги Кумара, студента медицинской академии, когда он шел в общежитие. Студенту нанесли ножевое ранение в шею, и ему сделана операция, его жизнь вне опасности. Вот как прокомментировал ситуацию с участившимися нападениями на иностранцев в Петербурге правозащитник Юлий Рыбаков.
Очередное нападение на студента-иностранца, в данном случае индийца, еще раз подтверждает абсолютную неспособность правоохранительных органов Санкт-Петербурга бороться с этой заразой, с той коричневой чумой, которая угрожает сегодня, по сути дела, всей стране. И я думаю, что пора ставить вопрос об ответственности руководства Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перед городом и перед страной.
Сказал в интервью «Радио Свобода» правозащитник Юлий Рыбаков. В Волгограде предъявлены обвинения молодым людям, убившим 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек. Двое пострадавших при нападении, 13-летняя девушка и 80-летняя женщина, остаются на свободе. Обвиняемым жителям города Волжский Волгоградской области от 15... Простите, я сказала... Я допустила ошибку. Двое пострадавших остаются в больнице. Обвиняемым жителям города Волжский Волгоградской области от 15 до 19 лет. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло сегодня утром в 3:57 в строительном городке на Павшинской пойме в Красногорском районе. Пожаром было охвачено 6 соединенных между собой металлических бытовок. Владелец стройгородка фирма «ЭКЭК», зарегистрированная в Чеховском районе. При ликвидации пожара в бытовках были обнаружены тела 11 человек, которые отравились продуктами горения, рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Пожар локализован в 4:48, ликвидирован в 5:23. На момент пожара на территории стройки находились дежурную смену по приему бетона. Рабочие, в основном жители Смоленской области и других регионов России, а также стран СНГ. Строительные бытовки не предназначены были для проживания. Всего 11 погибших, один пострадавший находится в реанимации в центральной больнице города Красногорска. Причины пожара устанавливаются.
На стройплощадке велось круглосуточное строительство домов нового микрорайона. Областная прокуратура уже возбудила уголовное дело. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Роспотребнадзор передает в следственные органы материалы, связанные с задержанием во вторник в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, документация на воду так и не была представлена, что говорит о нарушении уголовного законодательства. Задолженность государства перед российскими ликвидаторами чернобыльской катастрофы составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыль России» Вячеслав Гришин.
Известно, что в Российской Федерации более 30 тысяч человек прошли через суды, и практически 99% имеют положительное решение и исполнительные листы. И сегодня уже, с учетом новых судебных решений, задолженность достигла около 2 миллиардов рублей. Но за 2006 год ни копейки, к сожалению, Роструду не удалось выбить у Минфина для погашения этой судебной задолженности.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Ассоциации «Союз Чернобыль России» Вячеслав Гришин. По данным ассоциации, в России насчитывается более 200 тысяч человек, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле 20 лет назад. Из них около 70 тысяч – инвалиды.
«Радио Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза призывает «Газпром» неукоснительно соблюдать все договоренности о поставках газа в ЕС.
Комиссия рассчитывает, что поставщики будут соблюдать контракты и деловые обязательства. Это базовый принцип наших отношений с поставщиками. «Газпром» до сих пор играл ключевую роль в обеспечении Евросоюза газом, и мы надеемся, что компания будет и впредь соблюдать наши договоренности.
Сказал представитель Еврокомиссии. Призыв прозвучал в ответ на недавнее заявление «Газпрома» о том, что деятельности российской компании на европейском рынке чинятся препятствия, и она осваивает новые рынки, в частности, в Северной Америке и Китае. Сессия нового парламента Ирака вновь отложена, на этот раз до субботы. Об этом объявил действующий спикер парламента Ирака Аднан Пачачи. По его словам, решение вновь отложить сессию продиктовано необходимостью дать дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры нового премьера. В Испании баскская сепаратистская группировка ETA, объявившая о прекращении вооруженной борьбы, отказывается от традиционной формы самофинансирования – вымогательства денег у предпринимателей. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Вместо писем в адрес промышленников с требованием революционного налога, который взимался под угрозой смерти, ETA выпустила красочные боны со своей символикой – мечом и змеей стоимостью 60 евро. Надпись гласит, что речь идет о пожертвовании на дело свободы страны басков. Боны продаются в барах, где обычно собираются сторонники группировки. Лидер политического крыла ETA партии Батасуна Арнальдо Отеги считает, что в ответ власти должны прекратить нападки на активистов его партии. Нам бы хотелось удостовериться, что и власти готовы проявить добрую волю на пути мирного решения баской проблемы. Правительство соцпартии, проявившее готовность вести переговоры с ETA, испытывает сильное давление консервативной оппозиции, требующей продолжать борьбу с сепаратистами полицейскими мерами. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Не менее 11 человек погибли в результате пожара на стройке в Подмосковье. Белорусские власти пытаются возродить практику публичного покаяния за содеянного, но не всегда удачно. Голландия приобрела репутацию страны с самым строгим иммиграционным законодательством в Европе. Эти и другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги различной степени тяжести. ЧП произошло на территории, где возводился многоэтажный жилой дом. Причиной пожара, по предварительным версиям, может быть замыкание электропроводки, неисправность электроприборов или неосторожное обращение с огнем, рассказывает Олег Кусов.
Возгорание произошло около 4 часов утра в строительном городке Павшинской пойме. Хозяин стройплощадки – фирма «ЭКО-ЭК». Пожаром было охвачено 6 соединенных между собой металлических бытовок на площади 100 квадратных метров. Были обнаружены тела 11 человек. Подробности в материале нашего корреспондента Веры Володиной.
Жить там, где строишь, приезжим строителям не привыкать, поэтому так регулярны сообщения о несчастных случаях, прежде всего о пожарах, в результате которых погибают или получают тяжелые травмы иностранные граждане, прибывающие в Подмосковье на заработки. Аналитики рынка недвижимости в московском регионе утверждают, что на нелегалах владельцы строек экономят на каждом квадратном метре до $50. И это не только за счет заработной платы, которая в лучшем случае вдвое меньше, чем у легальных строителей. В прошлом году она была от 12 до 30 тысяч рублей, а нелегальным строителям в это же время платили лишь 5-6 тысяч рублей. Экономия еще и за счет проживания в строительных бытовках. Они не предназначены для жилья и для ночевки, а усиленное использование в них электроприборов для тепла и приготовления пищи приводит к пожарам. В этом трагическом списке не только гастарбайтеры из Средней Азии, Украины, Молдавии да Белоруссии, но и граждане России. Так, 2 года назад 5 строителей из Белоруссии сгорели заживо в бытовке на стройплощадке в Подмосковье на 33-м километре Ярославского шоссе. Смерть наступила от отравления угарным газом. Лидирует по числу упоминаний таких несчастных случаев Одинцовский район, где ведется массовое коттеджное строительство. В этом году 5 приезжих из Таджикистана погибли при пожаре в поселке Шереметьевский Мытищинского района. Гастарбайтеры работали на плодоовощной базе, а жили в частном бревенчатом доме, обогреваясь самодельной печкой-буржуйкой. Кроме 5 погибших, еще 7 человек пострадало, 5 от ожогов, 2 двое получили переломы, спасаясь от огня. Сегодня к этому списку погибших при пожаре прибавились жители Смоленской и Тамбовской областей России. По факту гибели 11 строителей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом заявил прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возгорание произошло, скорее всего, в результате нарушения правил пожарной безопасности должностными лицами предприятия данной строительной компании. Так как на месте происшествия уже сейчас обнаружены остатки и кухонной утвари, электробытовые приборы, холодильники и так далее.
Возгорание произошло сегодня утром в 3:57. При ликвидации пожара там были обнаружены тела 11 человек, которые отравились угарным газом, рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Сегодня в 3:57 произошло возгорание в строительных бытовках на площади 100 квадратных метров. Пожар локализован в 4:48, ликвидирован в 5:23. Владелец этого строительного городка фирма «Эко-Эк», зарегистрирована в Чеховском районе. На момент пожара на территории стройки находилась дежурная смена по приему бетона. Рабочие, в основном строители, жители Смоленской области и других регионов России, а также стран СНГ. Строительные бытовки не предназначены были для проживания. Значит, всего 11 погибших, один пострадавший находится в реанимации больницы города Красногорска, центральной больницы. Диагнозом термические ожоги туловища, верхних и нижних конечностей второй степени. Причины пожара устанавливаются.
Еще трое пострадавших с ожогами также находятся в Красногорской больнице. В момент пожара, по предварительным данным, в бытовках находилось 15 человек. На стройплощадке, утверждают хозяева объекта, велось круглосуточное строительство домов нового микрорайона. Но спасатели утверждают, что обнаруженные ими люди в бытовках спали.
Это был материал нашего корреспондента Веры Володиной. Возгорание в строительных бытовках в московском регионе в последнее время происходит часто. Это можно объяснить большими масштабами строительства, которое развернули многочисленные фирмы. Только за последние 2 года произошло 4 крупных пожара. В Москве 27 февраля 7 человек погибли в огне в Духовом переулке. Загорелись металлические вагончики строителей. В том же месяце в Восточном округе столицы погибли 4 человека. На проспекте Буденного сгорела бытовка, расположенная вблизи продовольственной базы. По мнению сотрудников МЧС, в подобных жилищных условиях зачастую не соблюдаются элементарные санитарные и противопожарные нормы. Сегодня губернатор Московской области Борис Громов отдал распоряжение главам районных и муниципальных образований проверить условия труда и быта рабочих на всех строительных объектах региона и в течение 5 дней устранить все нарушения. Но Москва и область – это гигантская стройплощадка, на которой в большинстве своем работают жители других регионов России и СНГ. Трудовая миграция – это естественный процесс для развитых и богатых стран. В России данный процесс стал проблемой, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Бесспорно, происходит довольно естественный процесс, когда из бедных стран СНГ в Россию, как в стране наиболее экономически развитой, идет трудовая миграция. Бесспорно, это полезный процесс для России. Но то, что она полностью не готова вначале, это можно простить, как говорится. Но уже прошло много лет, когда гастарбайтер находится в таком вот состоянии, в стране вроде как бы наводится порядок, но именно эта проблема не решается. И я думаю, не будет решена. Правоохранительные органы, да и вся бюрократия российская, пронизана коррупцией. Вот то бесправное положение гастарбайтеров, в котором сейчас они находятся, их обирают, это миллионы людей. И поэтому собираются огромные суммы, которые делятся там везде, в системе, прежде всего, правоохранительных органов, но и в новых миграционных службах. Поэтому легализовать все это значит отказаться от этих вот огромных потоков финансовых, никто не способен. Это несмотря на то, что сейчас формально сверху стали говорить много правильных слов. Это касается в том числе и других регионов, но там проще. То есть процент, конечно, людей страдающих, это наибольший и в Средней Азии, и особенно тех людей, которые, так сказать, имеют так называемую неславянскую внешность. Но вообще, говорят, это всем неуютно. Вся трудовая миграция, она вся построена на коррупции, и всем очень сложно преодолевать эти барьеры.
Мигранты живут в плохих условиях, но сегодня это выгодно почти всем, продолжает Лев Пономарев.
Это выгодно работодателям. Это выгодно, как ни странно, гастарбайтерам, потому что они не готовы платить какие-то деньги. Конечно, если бы более-менее приличные бытовые условия были, но это было бы не слишком дорого. Они бы, наверное, жили бы в этих условиях. Но им ничего другого не предлагают. Если официально платились налоги, значит, надо больше платить зарплаты, потому что так гастарбайтеры просто не выживут, если еще и налоги платить. Но при этом, по большому счету, конечно, гастарбайтеры страдают, вот видите, и погибают, и живут в жутких условиях, и заболевают. Если говорить о идеальном государстве, идеальное государство выгодно получать налоги от работающих людей. А вот эти работающие рабыни налоги не платят.
Так считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:15. На волнах Радио «Свобода» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. В среду вечером двое неизвестных напали на студента медицинской академии. Ему нанесено ножевое ранение в шею. Генпрокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова. В апреле 2004 года заявил заместитель генпрокурора Николай Шепель. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила Кондолиза Райс. Роспотребнадзор передает следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения в убийстве двум молодым людям, которые подозреваются в убийстве двух человек при нападении на цыганскую семью 13 апреля. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет передача «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска. Завод «Крайслер» переедет из Соединенных Штатов в Нижний Новгород. Экономическая политика России на Кавказе. Не только о вине. Рассказ об Американо-Российской медицинской ассоциации и «Доброй ночи и удачи». Реальная история за кинофильмом Джорджа Клуни. Еще раз напомню, что радиожурнал «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Этот выпуск проведет Ирина Лагунина. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. «Вашингтон Таймс» в своей передовой статье рассматривает сегодняшнее и будущее место Китая в мировом потреблении нефти. Газета отмечает, что в прошлом году бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер напомнил о так называемой «большой игре» 19 века, представлявшей соперничество России и Великобритании за господство над Средней Азией. Киссинджер сказал, что такая же игра разворачивается сейчас. Теперь она касается направлений и опорных точек газа и нефтепроводов. И это, по иронии судьбы, аналог колониальных споров 19 века. Новая геополитическая большая игра разворачивается на фоне резкого повышения цен на нефть, вызванного ростом экономики Китая и растущим спросом на бензин. Если в 2001 году цена нефти в среднем не превышала $22 за баррель, то сейчас она превысила $70 за баррель. По данным Управления энергетической информации Соединенных Штатов, за тот же период потребление нефти в Китае выросло более чем на 40%, что более чем на треть увеличило суммарный мировой спрос на нефть. Нынешний Китай является вторым мировым потребителем нефти и третьим после США и Японии импортером. Почти половина нефти, импортируемой Китаем, поступает с Ближнего Востока. Недавно Китай заключил соглашение о поставках нефти и газа из Ирана на $70 миллиардов. В ближайшие 25 лет Китай увеличит свой автопарк с нынешних 25 миллионов до 125 миллионов автомобилей, в результате чего нефтяные потребности этой страны удвоятся. Эти тенденции и расчеты указывают на значительно большую вероятность появления проблем большой игры. И с почти полной уверенностью можно считать, что местом этой игры будет Ближний Восток, пишет Вашингтон Таймс. Андрей.
Алан, какие еще темы привлекли ваше внимание?
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Американское национальное управление ядерной безопасности закончило удаление около 139 фунтов ядерного топлива, обогащенного до оружейного уровня, из небольшого ядерного реактора, расположенного в Узбекистане. Топливо в условиях секретности доставлено в Челябинск. Это первый случай возвращения в Россию топлива, отработанного на реакторе одной из бывших советских республик и полученного из России еще при советской власти. Это первая из четырех подобных американо-узбекских акций, обговоренных в январе, что выглядит необычным примером активного сотрудничества между обеими странами. Американо-узбекские отношения, напоминает «Нью-Йорк Таймс», ухудшились в прошлом году после того, как узбекские подразделения безопасности и бронетранспортеры открыли огонь по сбежавшим узникам тюрьмы и антиправительственной демонстрации в городе Андижане. Посол США в Узбекистане Джон Пурнелл назвал такое сотрудничество особенно важным, учитывая политически трудное время. Операция по возвращению отработанного ядерного топлива из Узбекистана стоит 11 миллиардов долларов. Эта программа осуществляется под руководством Американского национального управления ядерной безопасности при сотрудничестве с Россией и МАГАТЭ. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что сотрудничество США и Узбекистана в данной области отражает не перемену в отношениях двух стран, а прагматизм. В основных же сферах, испытывающих ухудшение двусторонних отношений, положительных сдвигов пока нет. Однако, несмотря на антиамериканские заявления, Узбекистан продолжает принимать помощь от США и другие виды помощи в таких сферах, как охрана границы и борьба с туберкулезом и СПИДом, пишет сегодняшняя «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Белоруссии возвращается практика публичных покаяний за содеянные поступки. Руководство ряда белорусских вузов организует процессы над студентами, задержанными во время разгона палаточного городка в Минске 24 марта. О том, что из этого получается, наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Защитница палаточного городка на Октябрьской площади Минска, студентка 4 курса Татьяна Дедок, была задержана в ночь с 23 на 24 марта и по решению суда отбыла 10 суток административного ареста. Декан факультета Высшей школы туризма Белорусского государственного экономического университета Николай Кабушкин посчитал, что нужно осудить поведение Татьяны. Как рассказала сама Татьяна, декан угрожал расформировать группу как политически ненадежную. От самой студентки потребовали, чтобы она публично покаялась в совершенном правонарушении.
Староста пошла к декану. На нее кричал очень сильно, говорил, что я должна буду от всего отказаться, просить группу меня оставить, взять на перевоспитание. Я говорю, а что, если группа меня поддержит? Он говорит, если группа меня поддержит, я ее расформирую, я разобью ваш костяк.
Как рассказала Татьяна, декан Николай Кабушкин отказался впустить в аудиторию общественного представителя студентки Кристину Шатикову. Выступая перед студентами, он говорил, что Дедок опозорила не только группу, но и университет. В конце своего выступления он предложил поставить на голосование вопрос, положительно или отрицательно вы оцениваете поступок Татьяны Дедок. Однако неожиданно для самого декана группа отказалась голосовать. Трудно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, говорит Кристина Шатикова. Но итог собрания положительный. Это наша маленькая победа. Как говорит Кристина, Татьяна не сломалась, не стала писать покаянные письма. В свою очередь, ее поддержали десятки людей, которые ранее не были с ней знакомы. Узнав о судилище, пришли к зданию факультета. 19 марта около 80 человек, повязав голубые ленточки, пришли к зданию факультета Высшей школы туризма. В фойе здания пройти было невозможно. На подходах дежурили люди в штатском. Молодежь собиралась поблизости в Михайловском сквере, где 10 человек впоследствии были задержаны. Как рассказал активист организации «Молодой фронт» Александр Черейко, к нему подошли двое в штатском и, показав удостоверение сотрудников милиции, посадили в машину. В опорном пункте уже находились 10 человек, которых задержали за участие в акции в поддержку Татьяны Дедок. Вчера состоялось еще одно собрание в Белорусском государственном экономическом университете. Обсуждался административный арест студентки Марины Вашкевич, которая, как и Татьяна Дедок, была задержана в ночь на 24 марта на Октябрьской площади. Девушка отсидела за участие в акции 7 суток. С утра старосту вызвали в деканат и написали, что ей надо говорить, рассказала Марина Вашкевич. Сначала говорили, мол, нужно, чтобы группа поручилась за меня, что больше не пойду ни на какие акции. Я отказалась, чтобы не поставлять группу, и сказала, что сама отвечаю за свои поступки. После разгона палаточного лагеря на Октябрьской площади Минска около полутора десятка студентов были исключены из высших учебных заведений. Скорее всего, следующий учебный год для них начнется за пределами Белоруссии. О готовности принять репрессированных белорусских студентов заявили Польша, Чехия, Словакия, Литва и Эстония. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Петербурге, который готовится к проведению саммита «Большой восьмерки», под предлогом улучшения санитарно-гигиенического состояния города уничтожаются животные, причем, как утверждают защитники прав животных, не только бездомные. Считается также, что несчастные защитники прав животных считают, что несчастные кошки и собаки стали заложниками саммита и готовы обращаться к международным правозащитным организациям в связи со сложившейся ситуацией. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Волович рассказала вице-президент организации «Балтийская забота о животных» Марина Ермакова.
Марина, есть ли у вас конкретные примеры жестокого обращения с животными именно в связи с подготовкой в Петербурге саммита «Большой восьмерки»?
В связи с предстоящим саммитом в городе увеличились бюджетные ассигнования на отлов, на убийство под названием отлов, точнее так сказать, на 2 миллиона 237 тысяч. Кроме того, вот конкретные примеры. Недалеко от Дворца конгрессов находятся корпуса Государственной морской академии имени адмирала Макарова. И 11 февраля там была истреблена стайка собак, мирных, не проявлявших ни малейших признаков агрессии, на глазах у человека, их кормившего. А всего в этот день на территории убили 20 собак, и у нас есть акт о проделанной работе.
В связи с этим вы обращались в прокуратуру?
Да, мы обращались в прокуратуру неоднократно в связи с вот, сожжением щенков и кошек на территории госпиталя Ленинградского военного округа, в связи с отстрелом собак на станции метро улица Дыбенко и проспект Большевиков по этому поводу тоже. Но, как правило, что странно, обращаясь в прокуратуру, мы получаем ответ из управления ветеринарии, что является грубейшим нарушением вообще процессуального
кодекса. То есть получаете ответ от того учреждения, на которое вы жалуетесь?
На которое мы жалуемся, да.
Не пытались ли вы как-то урегулировать эти вопросы с тем же управлением ветеринарии, чтобы они разработали какие-то другие методы борьбы с бездомными животными?
Дело в том, что здесь не надо изобретать велосипед, поскольку существуют опробованные во всем мире модели гуманного регулирования численности бездомных животных. И у нас тоже была принята в сентябре прошлого года концепция отношения к безнадзорным животным в Санкт-Петербурге, регламентирующая исключительно гуманные методы регуляции их численности, такие как стерилизация животных, поиск хозяев для тех животных, которые востребованы, и возвращение невостребованных животных в прежнюю среду обитания. При этом они помечены как стерилизованы. И, как правило, у них есть опекун. Ну, собак бездомных, как правило, кто-то подкармливает. Да, считается их таким неофициальным хозяином.
То есть вот такие собаки уже не подлежат отлову?
Тем не менее, эти собаки тоже подлежат отлову, и собаки, убитые на территории станции метро проспект Дыбенко, относились именно к этой категории. Они были стерилизованы и помечены как стерилизованные.
Какая еще проблема в связи вот с подготовкой города волнует вас как защитника прав животных?
Это, конечно, внеплановая сплошная дератизация. Хотя нас и уверяет отвечающий за проведение дератизации Владимир Юрьевич Назаров, что кампания направлена исключительно против крыс, к нам уже поступили многочисленные сигналы о том, что травятся животные, собаки и кошки, и не только бездомные, но и домашние. Конкретные случаи зафиксированы.
Очень многие петербуржцы страдают от засилье крыс. Как тогда найти гуманное, с одной стороны, отношение к людям, которые страдают от крыс, и чтобы было гуманное отношение и к животным, чтобы они не гибли от приманки, которая раскладывается в подвалах?
Ну, во-первых, лучшее средство и совершенно безопасное для человека против крыс – это кошки и собаки. В дореволюционном Петербурге дворников специально даже финансировали, они кормили кошек требухой. То есть поддерживалась определенная популяция кошек для того, чтобы они боролись с крысами. А собачья моча вызывает на ранних стадиях беременности у крыс выкидыш. В Европе существуют также гуманные и приемлемые способы регуляции численности крыс при помощи ультразвука. Но я понимаю, что нам еще далеко до этой модели, но во всяком случае здесь речь идет даже не о борьбе с крысами. Мы просто абсолютно уверены, что эта кампания, как и в преддверии празднования 300-летия Петербурга, направлена не только против крыс, намеренно.
Как правозащитники реагируют на происходящее в России нарушение прав животных?
Наше обращение к губернатору подписали представители партии гражданского сопротивления. Нас поддерживает правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Кроме того, на ситуацию в Петербурге обратили естественное внимание и европейские правозащитники. Вот с нами сотрудничает известный писатель, публицист, славянский Павли Рак, Татьяна Горичева, философ, и она и правозащитница в Париже. Она связалась с фондом Бриджит Бардо, фондом организации «За этическое отношение к животным». Все эти материалы у них там имеются. Они тоже пытаются привлечь к ситуации в Петербурге международную общественность.
Спасибо, Марина. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с вице-президентом организации «Балтийская забота о животных» Мариной Ермаковой.
Вопросы госпожи Ермаковой задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой, темой сегодняшнего выпуска. Программа драматических театров на только что завершившемся фестивале «Золотая маска», книга «Египет первых фараонов», художественный альбом «Два века детства», а также рассказ о фестивале русских театров стран СНГ и Балтии в Петербурге. Еще раз напомню, что «Российский час поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 6:30, заголовки новостей этого часа.
«Радио Свобода», новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. В среду вечером двое неизвестных напали на студента медицинской академии. Ему нанесено ножевое ранение в шею. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек. Четверо получили ожоги. Все погибшие приезжие из российских регионов и стран СНГ. Генеральная прокуратура России располагает доказательствами причастности Аль-Каиды к покушению на президента Ингушетии Мурата Зязикова в апреле 2004 года. Об этом заявил заместитель генпрокурора Николай Шепель. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают все возможные методы воздействия на Иран. В Ираке глава нынешнего переходного кабинета Ибрахима Аль-Джафари заявил, что его номинация на пост премьера нового правительства целиком зависит от политического блока шиитов Объединенного Иракского Альянса. Роспотребнадзор передает следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения молодым людям, убившим 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек, обвиняемым 15 и 19 лет. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае. За ними следует Иран, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протеста, организованную оппозицией. По меньшей мере 2 человека убиты, еще несколько получили ранения. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 20 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1957 году в лондонском театре Covent Garden с огромным успехом прошла премьера балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского. Оформлял спектакль Александр Бенуа. «Радио Свобода» посвятило художнику специальную передачу. Участвуют композитор Владимир Дукельский и диктор Никита Морозов. 20 апреля 1957 года.
Александр Николаевич Бенуа родился в 1870 году в Петербурге. В истории русского искусства он известен не только как художник, но и как художественный критик и театральный деятель. Бенуа был одним из первых, кто в начале 20 века в журнале «Мир искусства» смело выступал за сближение русского искусства с западным. В 20-х годах Александр Николаевич Бенуа был вынужден уехать на Запад. Он поселился во Франции, где живет сейчас. Вот, например, «Observer», одна из крупнейших газет Лондона. Наряду с рецензией о спектакле в Ковенгарден очерк под заглавием «Александр Бенуа».
В прошлом году престарелый 86-летний Бенуа получил предложение от Королевского балета создать новые декорации и костюмы для «Петрушки». Те рисунки к балету Стравинского, которые Бенуа сделал в 1911 году, теперь рассеяны по музеям и частным коллекциям разных стран мира. Но Бенуа обладает феноменальной памятью и огромным собранием фотографий и репродукций. В своей парижской квартире, выходящей окнами на Сену, Бенуа принялся за работу, целью которой было не только воссоздать декорации и костюмы для «Петрушки», но дать их новые варианты. В течение нескольких недель он сделал около 70 новых рисунков, в том числе новый занавес, на котором изображен Исаакиевский собор петербургской ночью.
В этом очерке интересно рассказывается о жизни Бенуа в Париже.
Каждое воскресенье после обеда у Бенуа чаепитие на русский лад. Приходят многочисленные родственники и друзья. Порою представители четырех поколений. Оживленная, остроумная беседа ведется нередко сразу на пяти языках. Художник, которому исполнилось уже 86 лет, часто импровизирует для гостей на рояле. На стенах картины и рисунки, которые принадлежат кисти или карандашу, по крайней мере, 40 родственников Бенуа. Александр Николаевич Бенуа много работает, много читает, следит за английскими книжными новинками, которые присылает ему из Лондона его внучатый племянник, известный артист и драматург Петр Устинов.
Александр Бенуа. Закатные годы. Радио «Свобода». 20 апреля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. На форуме разработчиков Intel продемонстрированы камеры, оборудованные беспроводными USB-соединениями. Они поступят в продажу к Рождеству текущего года. Беспроводное USB обеспечивает скорость обмена данными 480 мегабит в секунду. Соединение будет встраиваться в персональные компьютеры и даже мобильные телефоны. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
На форуме также показан внешний дисковод, который использует другой тип беспроводных соединений, так называемых соединений по ультраширокой полосе. Это новое поколение соединений Bluetooth. Беспроводное соединение по ультраширокой полосе на расстоянии нескольких метров сегодня достигает скорости обмена данными до 100 мегабит в секунду. Оно должно обеспечивать беспроводные соединения многих устройств, расположенных, скажем, внутри одной комнаты.
Новости коротко. Министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев выступил в Москве на международной практической конференции по борьбе с киберпреступностью. Министр сказал, целью преступников является хищение финансовых средств или получение сведений, необходимых для их совершения. Преступниками используется целый арсенал технологий разрушительного воздействия на информационную инфраструктуру. Министр обратил внимание на то, что из года в год растет число преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий. По сообщению Wall Street Journal, компания Pepsi-Cola намерена в текущем году увеличить долю интернета в своем рекламном бюджете с 5 до 10%. Pepsi-Cola и другие компании, продающие так называемые упакованные потребительские товары, являются крупнейшими рекламодателями. На их долю приходится 11% всего рекламного рынка Соединенных Штатов. Но на долю интернета в рекламных бюджетах таких компаний до сих пор приходилось менее 2%. Группой ученых под руководством профессора Джон Линвонга из Технологического института Джорджии разработан наногенератор электрической энергии. Профессор Вонг сказал, эти наногенераторы способны преобразовывать механическую мускульную энергию в электрическую. С помощью полученной электроэнергии можно приводить в действие устройства, имплантированные в тело человека.
Это была панорама высоких технологий, которую подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Князь Монако Альбер II рассказал о только что завершившейся экспедиции на Северный полюс. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала 13 апреля с полярной дрейфующей станции Борнео и 16 апреля достигла Северного полюса. Это был первый случай в новейшей истории, когда на Северном полюсе побывал глава европейского государства. Перед возвращением в Монако Альбер II встретился с журналистами в Москве, рассказывает наш корреспондент в российской столице Анна Колчина.
Во вторник князь Монако Альбер II прилетел в Москву после завершения уникальной экспедиции к Северному полюсу. О своем путешествии он рассказывает.
Мне предоставилась возможность осуществить эту необычайную поездку вместе с командой моих единомышленников. До меня мало кто из людей имел такой шанс достичь Северного полюса, стартовав с российской базы Борнео. Для нас это был незабываемый опыт. Говоря о целях экспедиции, я бы сказал так. Были две цели. Первая цель заключалась в том, чтобы почтить память моего прапрадеда Альбера I, отметить столетний юбилей его полярных экспедиций. Вторая причина заключалась в том, чтобы привлечь внимание к тем опасностям, которые подстерегают наш мир. И я должен вам сказать, что мой прапрадед был одним из первых ученых в начале 20 века, который привлекал внимание мирового общественного сообщества к проблемам охраны окружающей среды. Он внес большой вклад в развитие океанографии, и в то время это была еще совершенно молодая отрасль науки.
О трудностях, которые пришлось преодолевать во время экспедиции, продолжает Альбер II.
Путешествия в такие регионы всегда сопряжены с определенным риском. Но, к счастью, у нас были очень опытные проводники. Какие были опасности? Ну, во-первых, это хаотичное движение льдов и тонкий лед. Под льдом была видна вода. Прохождение через такие участки всегда было связано с большими трудностями. Были торосы, льдины на нашем пути. Не всегда удавалось легко проходить на упряжках. Иногда нам приходилось спешиваться, брать собак за поводки и буквально на руках вытаскивать всю упряжку с собаками.
Но журналистов интересовали не только вопросы, связанные с экспедицией. Кто-то спросил, показались ли князю красивыми русские женщины.
Прекрасные и красивые женщины во всех странах мира. Ваша страна имеет свое очарование, и ни один из мужчин не может оставаться равнодушным к тому очарованию, о котором он думает, какая бы ни была форма этого очарования.
2007 год объявлен Международным полярным годом. И теперь в планах князя Монако Альбера II совершить экспедицию в Антарктиду. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 41 минута. Сейчас в программе «Время свободы», рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Кирилл Кобрин.
В российском интернете сразу несколько комментариев, посвященных предстоящему в Петербурге саммиту «Большой восьмерки». Тон от иронического до драматического. Большого смысла в предстоящем событии авторы этих статей не видят и используют международную тему, чтобы раскрыть тему внутреннюю, российскую. В ежедневном журнале комментарий Дмитрия Сидорова, который называется «Картонная пехота и медный всадник». Автор представляет себе неизбежную официальную фотографию участников будущего саммита у памятника Петру Великому.
Милые и приятные люди, почти пехота, охраняющая великую скульптуру. Вот Буш стоит, думая, наверное, как ответить на вопросы дня. Почему он все, что можно, проиграл Путину? Или как выиграть выборы в Конгресс, чтобы избежать импичмента? И Путин здесь же, счастливый уже тем, что никогда до ныне авторитарный режим не принимал у себя большую семерку на правах хозяина и члена клуба. Правда, думается, и его беспокоит проклятый вопрос. Как выйти целым и с трудовыми накоплениями из битвы московских олигархов с питерскими силовиками за наследника трона, да и после ее завершения не пострадать?
За Бушем и Путиным следуют остальные лидеры. У каждого из них свои тяжкие раздумья. Если автор ежедневного журнала сталкивает, так сказать, вечное медного всадника с приходящим, то Самуил Лурье в очень эмоциональном эссе «Блюз для Джорджа» на сайте еженедельника «Дело» говорит о злобе дня в городе и стране, где устраивается саммит мировых лидеров. Слово «злоба» я употребил здесь не в переносном смысле. Речь идет о настоящей злобе, даже ненависти, которая, как считает Лурье, переполняет российскую жизнь. А обращается автор по имени к американскому президенту Джорджу Бушу, предостерегая его от поездки в Россию.
Главное, какой смысл? Здесь каждый второй спит и видит, чтобы твоя страна провалилась в океан. И специальные существа за большие деньги злорадно клохчут в эфире, что скоро провалится. Так торжествующе клохчут, Джордж, как будто собственными задами высиживают бомбу. Братскую бомбу, персидскую. С такой радиацией, которая своих не тронет. А чужих, ты это имей в виду, никому не жалко. И это называется патриотизм. И ты уж извини, Джордж, но американец считается у нас хуже просто иностранца.
Самуил Лурье о природе того зла, которому, собственно, и посвящено его эссе на интернет-сайте еженедельника «Дело».
Я много лет чувствую, разлитую в петербургских переулках, извивах, вот эту стихию враждебную и опасную. Потом понял, вообще-то, всего этого есть ответы, не только петербургские, а общероссийские, если угодно, а может быть и мировой. Все
Это, между прочим, написано в повести Гоголя «Страшная месть». Это когда под огромной частью суши зарыт огромный мертвец, который время от времени поворачивается. И в этом смысле какой-нибудь там Ленин в мавзолее – это просто маленькая куколка этого мертвеца. Но нельзя пролить океан крови, убить миллионы людей, а зарыть их в землю, а потом по поверхности ходить, играть в гольф и футбол и считать, что все в порядке. Зло нельзя искоренить, но ему необходимо хотя бы ужаснуться. А здесь никто не ужаснулся.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии. В среду вечером двое неизвестных напали на студента медицинской академии. Ему нанесли ножевое ранение в шею. Роспотребнадзор передает следственные органы материалы, связанные с задержанием в Подмосковье крупной партии грузинской минеральной воды на Беглаве, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В Волгограде предъявлены обвинения двум молодым людям, которые подозреваются в убийстве 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации Международной амнистии, больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае. В столице Непала полиция вновь разогнала массовую демонстрацию протеста, организованную оппозицией. Два человека убиты, еще несколько получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет Иван Трифилов.
Международный валютный фонд повысил свой предыдущий прогноз темпов экономического роста в России в 2006 году. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ прогнозируют, что рост ВВП России в нынешнем году может составить до 6%, тогда как осенью прошлого года прогноз фонда не превышал 5,2%. Главным фактором нынешнего роста российской экономики эксперты Международного валютного фонда считают потребительский спрос. Правительство России одобрило сегодня меры по выполнению транспортной стратегии развития страны до 2010 года. Сейчас, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в этой отрасли экономики складывается чрезвычайная ситуация. По его данным, в 2005 году общий объем ввода новых автомобильных дорог в России сократился в три раза по сравнению с 2000 годом, а их плотность на единицу территории от 8 до 15 раз меньше, чем в развитых странах. Говорит министр транспорта Игорь Левитин.
В настоящее время мобильность российских граждан в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах мира. Около 50 тысяч населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с системой наземных транспортных коммуникаций. Для значительной части населения страны по-прежнему остаются недоступными услуги магистрального пассажирского транспорта.
Государство в рамках реализации транспортной стратегии намерено увеличивать финансирование проектов, связанных с модернизацией инфраструктуры отрасли. Сейчас, по словам руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, выделяемых из бюджета средств не хватает даже на поддержание в нормальном состоянии уже действующих магистралей.
Прежде всего, мы для себя основной целью поставили ремонт и эксплуатация дорог. Нам выделили 43 миллиарда в сравнении с 23 прошлого года и необходимой потребностью порядка 100. То есть 43% у нас в этом году есть. Мы считаем, что мы уже в этом году увидим более 4000 километров дорог, приведенных в нормальное нормативное состояние, но ежегодно для сравнения нам нужно делать не менее 7000 километров.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменила запрет на ввоз в страну продуктов птицеводства из Германии и Франции, за исключением немецкой земли Саксония и французских департаментов ФАН, где зарегистрированы случаи заболевания домашней птицы гриппом, и ланд, в котором проводится вакцинация вакцинация поголовья домашней птицы. Это решение состоялось, в частности, с учетом принятых в странах Европейского Союза мер по недопущению распространения высокопатогенного гриппа птиц. Российский концерн «Газпром» подписал графики строительства объектов газоснабжения с 12 из 53 регионов страны, в которых запланирована реализация таких проектов. Программа газификации России позволит к 2008 году увеличить уровень газификации в среднем по стране до 60%. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что концерну хватит запасов газа как для выполнения своих экспортных обязательств, так и для снабжения российских потребителей.
«Газпром в течение нескольких последних лет существенно увеличил годовую добычу. Она возросла почти что на 40 миллиардов кубических метров газа. В прошлом году компания добыла 548 миллиардов кубов. Но самое главное, что в течение этих последних лет «Газпром» в значительно большей степени прирастил свои добычные мощности.
Российско-британская нефтяная компания ТНК-БП рассматривает возможности выхода на розничные рынки нефтепродуктов стран Восточной Европы, сообщил глава компании Роберт Дадли. Сейчас, по его словам, ТНК-БП владеет 5 нефтеперерабатывающими заводами и 2000 автозаправочными станциями под брендами BP и ТНК на территории России и Украины. Кроме того, в настоящее время российско-британская нефтяная компания обеспечивает около 5% потребления нефти в Европе. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2006 году создаст и зарегистрирует в Финляндии совместное предприятие для обеспечения высокоскоростного пассажирского движения по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. По планам, скорость движения поездов на этом направлении составит 220 км в час, что позволит почти вдвое сократить время нахождения в пути. По словам представителя РЖД, сразу после регистрации совместного предприятия будет объявлен международный тендер на поставку ему 4 поездов. Московские власти до конца 2006 года намерены рассмотреть проект организации скоростного пассажирского движения по Москва-реке. В рамках этого проекта правительство города определит 5 основных маршрутов перевозки пассажиров, на которых могут быть использованы примерно 60 скоростных катамаранов, развивающих скорость до 35 км в час и способных принять на борт до 50 человек. Власти Китая намерены отменить квотирование инвестиций национальных компаний в разрешенные им проекты за рубежом и позволить свободно покупать в банках необходимую для этого иностранную валюту. До сих пор китайские компании, ведущие любой бизнес с другими странами, обязаны не только получать разрешение на покупку иностранной валюты в тех или иных объемах, но и продавать затем на внутреннем рынке большую часть своей валютной выручки. В результате объем валютных резервов страны достиг почти 900 миллиардов долларов. По этому показателю Китай впервые вышел недавно на первое место в мире, обойдя многолетнего лидера Японию. Курс доллара на сегодня 27 рублей 46 копеек. На завтра 27.47. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, курс на пятницу 33.90. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Третий информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов. Страна приобрела репутацию страны с одним из самых строгих иммиграционных законодательств в Европе. Потенциальным иммигрантам не только не разрешают въехать в королевство без сдачи экзамена по голландскому языку, теперь их еще и отпугивают с помощью видеороликов о тяжелой жизни и невыносимом климате в Голландии, рассказывает Софья Корниенко.
Мы уже обсуждали этот вопрос. Мы, действующий кабинет, выбрали ограничение прав пребывания в стране. Так реагирует министр Нидерландов по делам иммигрантов Рита Вердонг каждый раз, когда ее обвиняют в излишней строгости к негражданам королевства. Среди основных заголовков голландской прессы уже банальным стало еженедельное «Вердонг в огне». Скандальный характер обсуждения этой темы приобрело месяц назад, когда в преддверии муниципальных выборов министр обнародовала на страницах ведущих газет обстоятельства частного дела школьницы Таиды Пасич. Семья Таиды, беженцы из Косово, были высланы из Нидерландов несколько лет назад. Однако Таида вернулась по туристической визе с единственной целью – закончить нидерландскую гимназию. Теперь в разгар выпускных экзаменов министр Рита Вердонг предприняла попытку депортировать девушку из страны, не дав ей получить вожделенный диплом. Под знамя Таиды Пасич встала парламентская оппозиция. Были даже организованы специальные дебаты в Нижней палате. Говорит лидер фракции «Зеленых левых» Фемке Хельсима. «Каждый раз, когда я вас слушаю, госпожа министр, у меня создается впечатление, что вы говорите об опасном враге, а не о девочке 18 лет. Вы говорите, что руководствуетесь фактами, однако ваши обвинения бездоказательны. Таида Пасич не может себя защитить от вас, не может подать на вас в суд, у вас иммунитет. Получается, что вы имеете право печатать в газетах жестокие обвинения в ее адрес, а она не имеет права их опровергнуть. И я говорю вам, вы выходите за рамки своих полномочий, пора вам осознать это». Когда-то все было иначе. Одна знакомая с Ближнего Востока недавно поделилась воспоминаниями о далеком 77-м годе, когда, выйдя замуж за голландского гражданина, она и сама получила гражданство спустя 10 дней. С 15 марта этого года супруг или сожитель голландского гражданина не имеет права даже на временный вид на жительство в Нидерландах сроком в 1 год, пока не сдаст экзамен на знание нидерландского языка и культуры при консульстве Нидерландов в своей стране. Недавно подобный натурализационный экзамен провалил футбольная звезда с берега Слоновой Кости Соломон Калу. Теперь Риту Вердонг недолюбливают и все голландские футбольные болельщики. Ведь на чемпионате мира этим летом Калу запрещено участие в национальной сборной. С вводом этого экзамена по заказу той же Риты Вердонг и ее правоцентристской партии ВВД было произведено несколько фильмов о Нидерландах для потенциальных иммигрантов. Вот отрывок из одного такого фильма. В Нидерландах преобладает морской климат. Дует сильный ветер, погода быстро меняется и часто бывает пасмурно. На экране незадачливый потенциальный иммигрант на выходе из амстердамского аэропорта попадает под дождь и дрожит от холода. Здесь, как нельзя кстати, приходится общественный транспорт, например, автобус. Радостный иммигрант кидается к стоящему на остановке автобусу. Общественный транспорт работает строго по расписанию и не ждет опоздавших пассажиров. Вдруг автобус резко захлопывает двери прямо перед носом иммигранта и уезжает. К счастью, в Нидерландах также налажена удобная система железнодорожных сообщений. Для проезда на поезде необходимо приобрести специальный билет. Иммигрант долго стоит у билетного автомата, не зная, на какую кнопку нажать, а затем с риском для жизни безуспешно пытается запрыгнуть в движущийся поезд без билета. И так далее в том же духе. Удастся ли таким образом отбить у иностранцев всякое желание приехать в Голландию, судить пока рано. Известно, что многие иностранные студенты и аспиранты уже предпочли Нидерландам соседнюю Великобританию. Ведь голландской студенческой визы, а тем более разрешение на работу, даже при соблюдении высоких финансовых и иных требований, приходится ждать месяцами.
Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Репортаж нашего корреспондента Софьи Корниенко прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Подводить итоги дня чуть больше, чем через час. В итоговом выпуске программы будет мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, Дмитрий. Расскажите о темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы мы расскажем о новых преступлениях на почве национальной ненависти, нападении на индийского студента в Петербурге и убийстве антифашистов в Москве, о трагическом случае в Подмосковье, где 11 рабочих погибли при пожаре. Вы услышите сообщение о планах адвоката Михаила Ходорковского Юрия Шмидта, о том, как в Петербурге в преддверии саммита «Большой восьмерки» решили уничтожить бездомных кошек и собак, и о встречах популярного французского писателя Мишеля Уильбека с читателями в России. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это минская студентка Татьяна Дедок, участница акции протеста против фальсификации выборов президента Белоруссии, которая, несмотря на давление, не отреклась от своих взглядов.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передачи «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, председатель Совета ректоров петербургских вузов Владимир Васильев. Они будут обсуждать ситуацию в системе высшего образования в России и, конечно, проблему безопасности иностранных студентов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
В Белом доме происходят большие перемены.
Кухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3,5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».